«Радио Свобода» – продолжение политики с Ириной Лагуниной. Панамский и Беломоро-Балтийский. История двух каналов. Почему неочевидны благотворные последствия российской инициативы в Сирии? Долина павших в Испании. Рассказ о феномене запрета. И саммит ЕС в Вильнюсе. Почему беспокоится Россия? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. 2013 год – год двух юбилеев двух каналов. 100 лет назад было закончено строительство Панамского канала, соединившего через Панамский перешеек Тихий океан с Атлантическим. Официальное открытие состоялось в 1914 году, но последнюю перемычку взорвали осенью 1913-го. Причем сделал это сам президент Вудро Вильсон нажатием кнопки в Вашингтоне. Второй юбиляр – Беломоро-Балтийский канал, соединивший Онежское озеро с Белым морем, завершив водный путь из Балтики в Северный Ледовитый океан. Ему исполнилось 80 лет. Он был закончен и пущен в эксплуатацию в 1933-м. Параметры. Панамский канал. Длина 81 километр, 2 дамбы, 6 парных шлюзов, через которые могут пройти крупногабаритные суда, включая авианосцы. Глубина в шлюзах 12,5 метров. Строился канал 23 года. Беломорканал. Длина 227 километров, в 2,5 раза длиннее Панамского. Шлюзов 19, дамб 49. Глубина, правда, в 2,5 раза меньше Панамского, 3,5-5 метров. Строили канал 1 год и 8 месяцев. Об истории двух каналов рассказывает Марина Ефимова.
Оба канала имеют долгую историю. О необходимости Панамского писали еще первые европейские поселенцы. Канал сократил бы путь судам из Атлантики в Тихий почти на 13 тысяч километров. Идея судоходного Беломоро-Балтийского канала принадлежала Петру Первому. Этот канал сократил бы на 550 километров путь балтийским судам, которые шли в северные моря вокруг Скандинавии. В XIX веке было сделано 3 проекта канала, и в 900 году 4-й профессора Тимонова, получивший золотую медаль Парижской выставки. Все 4 были отклонены царским правительством из-за дороговизны. Строительство Панамского канала начала Франция по договору с Колумбией в 1882 году. Взялся за него известный инженер Лессепс. Об этой первой главе истории канала рассказывает инженер, сотрудник Панамского канала Ричард Уэйнио.
Лессепс строил Суэцкий канал и думал повторить этот опыт в Панаме, то есть прорыть канаву. Лучшие инженеры Франции, включая Эйфеля, предупредили его, что и климат, и геология тут другие. Джунгли, болота, горы. Количество выкопанного грунта будет несметным, вероятны оползни, поэтому надо строить шлюзовой канал, накапливая воду для шлюзов в искусственном водоеме. Лессепс не внял их советам. Французы копали по 1889 год, 8 лет. За это время там погибли 20 тысяч человек от малярии и желтой лихорадки. В то время еще не было известно, что переносчики этих болезней комары. Умирали по 200 человек в месяц. Народ со стройки бежал. Все же французы довольно много выкопали, но к 90-м годам не осталось ни людей, ни денег. Администрацию Лессепса судили. Это был страшный провал.
За строительство Беломор-канала взялось в 1931 году правительство Сталина. Читаем в книге английского историка Энн Эпплбаум «ГУЛАГ».
В 1930 году такой масштабный проект не был уникальным для Советской России. Великие стройки коммунизма уже начались, но Беломор-канал – особая статья. Он был детищем Сталина. Сталин хотел воплощения старинной мечты и технологического триумфа, не удавшегося прежнему режиму. И он хотел, чтобы это было сделано дешево и очень быстро.
Идея частичного использования дешевого труда заключенных принадлежала Сталину, но его администраторы, в том числе замначальника ГУЛАГа Яков Рапопорт, разработали эту идею творчески. В отчете осенью 30-го года они предлагали строить канал полностью силами заключенных с 16-часовым рабочим днем. Правда, они писали о нехватке квалифицированных инженеров и рабочих среди заключенных, но сами же нашли выход из положения. Рапопорт писал со скромной неопределенностью: нескольких специалистов можно арестовать. На чем мы согласились? Проект тоже был изменен. Читаем у историка Михаила Марукова.
Требуемые 5,5 метров глубины были заменены 3-4 метрами, сроки строительства сокращены до 20 месяцев, а стоимость с планируемых 300 миллионов рублей до 88. Стройка началась, и в середине 1931 года там работало, судя по отчету начальника ОГПУ Ягоды, 100 тысяч заключенных. В том году из них погибло 1500, но смертность быстро росла.
Панамский канал после ухода французов зарастал джунглями 4 года. В 1903-м Панама получила, не без помощи Америки, независимость и заключила с Соединенными Штатами новый договор на строительство канала, который тоже был детищем главы государства Тедди Рузвельта. По договору 10-километровая зона вдоль канала во время стройки объявлялась суверенной и отдавалась под управление американской администрации. Поразительные параллели. Зона Беломор-канала, входившая в состав Карелии, тоже стала суверенной, без согласования с корейской администрацией, и была отдана во власть ОГПУ, которому, в частности, давалось право увеличивать сроки заключения по своему усмотрению. Но вернемся в Панаму.
Американцы прибыли в 1904 году. К тому времени уже было известно, что эпидемии вызывали комары, поэтому администрация начала с дорогостоящей санитарной программы. Часть болот осушили, часть залили керосином, построили жилые дома с сетками на окнах, завезли тонны антисептиков, проложили дороги и превратили это гиблое место в самую здоровую и удобную для жизни область тропиков Центральной Америки. Подготовка заняла почти год. Только после этого начали ввоз рабочих и строительство канала.
У администрации Беломор-канала не было этой роскоши, времени, не говоря о деньгах. Подготовка жилья не поспевала за ходом стройки. Зимой заключенные, готовившие жилье для строителей, замерзали целыми бригадами, не успев выстроить даже укрытие для себя. Но, говоря о параллелях, и там стройкой руководили замечательные инженеры. Рассказывает профессор университета Кентукки Цинтия Рудер, автор книги «Making History for Stalin» – «Творя историю для Сталина».
Почти все инженеры Беломор-канала были заключенными, а менеджеры, как Рапопорт и Коган, сотрудниками ОГПУ. Ведущий инженер-гидротехник Сергей Жук был освобожден перед началом строительства. На стройке практически не было техники, не было бетона, почти не было автомобилей, поэтому инженерам пришлось многое изобретать. Инженер Маслов сконструировал деревянные ромбовидные ворота шлюзов. Для шлюзовых стен использовали старинные ряжи, деревянные срубы 15-метровой высоты. И шлюзы превосходно работали. Легендарным транспортом стал Беломорский форт, грузовой кузов, поставленный на 4 катка из обтесанных пней. Для подъема тяжести использовали журавли. Металл и бетон заменяли камнем и деревом. Стройка была закончена в срок и с очень малым превышением бюджета. Инженеры Жук и Вержбицкий получили ордена Ленина. Маслов, Хрусталев, Зубрик, Вяземский – ордена Красного Знамени. Были награждены и другие. 12 000 строителей заключенных были освобождены. Правда, многих снова арестовали в 1937-1938 годах. След Маслова, например, теряется, он сгинул в ГУЛАГе. После Беломора часть инженеров перевели на канал Москва-Волга, и потом кое-кто был освобожден и даже сделал карьеру.
Панамский канал прославил несколько американских инженеров. Один из них – Джон Стивенс, который провел всю подготовку зоны канала. Его сменили военные инженеры Гёттлс и Гейлард, доведшие стройку до конца и уложившиеся, как и строители Беломора, в сроки и в бюджет. Но никаких особых изобретений на канале не было.
Новые технологии не изобрели, но инженеры использовали все новейшие изобретения своего времени. Электричество еще было в новинку, а на канале все, что двигалось, двигалось электричеством. Для шлюзов использовался бетон новейших рецептов. Все оборудование было невиданных размеров, и каждое приспособление – произведение искусства. Но главное – менеджмент. Система поставок и перевозок была организована блестяще и стала, я думаю, главным ключом к успеху. Там была военная военная иерархия, поскольку руководили стройкой военные инженеры, но решали они проблемы далеко не военного типа. Требовалось привести на канал сотни квалифицированных работников и около 100 тысяч разнорабочих и удержать их там. Поэтому помимо жилья, питания и медобслуживания, там были церкви, спортклубы и целая индустрия развлечений. Там даже создалась социальная структура, причем социалистического толка, сообщество рабочих, где все создано для продуктивного труда.
Администраторам Беломорканала не надо было удерживать рабочих, их удерживали охрана и карельские леса. Но добиваться продуктивности было надо, и они проявили немало изобретательности. Главное изобретение – котловка, неравное питание. За выполнение нормы иногда уменьшали срок заключения, за 3 дня нормы – 1 день срока. Но обычно давали лишнее блюдо за обедом и килограмм хлеба. Кто-то написал в воспоминаниях, что получил однажды в виде премии 10 кило муки. На лагерной кухне ему испекли несколько буханок хлеба, которые он съел все сразу, один. За невыполнение нормы давали штрафной, голодный паёк. За уклонение от работы на лагерном сленге «за туфту» увеличивали срок заключения, а то и расстреливали. Казненных иногда вывешивали на стенах канала, для примера. Использовались грамоты и переходящее красное знамя бригадам. Они тоже означали подачки, поэтому нерадивых членов бригада наказывала сама. Поощрялась самодеятельность, пропаганда и музыка. Поставили даже оперу, для чего специально был арестован певец, тенор. Эпплбаум пишет.
Беломорканал был во многом уникален. Хаос мифических масштабов, лихорадочная спешка, а также необъяснимая значительность этой стройки для Сталина. Но самая уникальная была риторика, которая использовалась в отношении канала. Он был единственной стройкой ГУЛАГа, которую открыто рекламировали, и для пропаганды был выбран Горький. После поездки по каналу он и еще 36 писателей создали книгу «Канал имени Сталина». Даже при низких критериях соцреализма книга – поразительное свидетельство коррумпированности писателей в тоталитарном обществе.
Идея была показать миру преимущество советской системы наказаний. На Западе преступники сидят в тюрьмах, у нас под благотворным действием труда перековываются в полноценных членов общества. В книге Горького с восторгом цитируется ОГПУшник, научившийся работать с, так сказать, негодным материалом. «У меня, — говорит он, — есть полковник, который стал лучшим лесорубом в лагере». Перековка – лозунг Беломорканала. Правда, недолгий. В книге детали выдавали западным читателям истинное положение вещей, делали очевидным жестокий идиотизм хвостовства. Добавили ошеломление и рассказы беглецов о грудах окоченевших трупов. Сегодня известно, что за 1 год и 8 месяцев на канале погибло, по официальным данным, 12,5 тысяч человек, по данным, приведенным Эпплбаум в книге «ГУЛАГ», 25 тысяч. Читаем у Эпплбаум.
Сталин был очень чувствителен к западным оценкам и вскоре остановил пропаганду. Книгу «Канал имени Сталина» изъяли из продажи. Следующие стройки ГУЛАГа совершались уже в полной секретности.
Многих администраторов канала из осторожности расстреляли, а выпущенных на свободу строителей начали снова сажать, как опасных свидетелей. После открытия Беломорканала в 1933 году по нему проехал Сталин и сказал: «Слишком узкий и слишком мелкий».
В 30-х годах Беломорканал использовался незначительно, поскольку был мелким. Командование Балтфлота сразу заявило, что ни один большой корабль там пройти не сможет. Переправили по нему несколько подводных лодок, но на баржах. Везли в основном лес. Во время войны канал был разрушен. Видимо, немцы преувеличили его значение. Потом отстроен и в 1959 году электрифицирован. В 70-х его углубили до 4 метров, но по нему и сейчас в основном идут лесовозы и туристические суда. Он используется меньше, чем две других стройки ГУЛАГа – каналы Москва-Волга и Волга-Дон, которые стали очень оживленными водными магистралями.
Однако и Панамский канал далеко не сразу стал мировой водной артерией.
Поначалу канал был не столько мировым водным путем, сколько американским. Нефть, сырье, военные корабли. Канал ведь был открыт в канун Первой мировой войны, и движение по нему сразу стало интенсивным. Но оно замедлилось в 1929-м во время депрессии. Только после Второй мировой войны канал действительно стал международным. Япония, Тайвань, Южная Корея, Гонконг. А два последних последних десятилетий Китай.
Мистер Бейнио, сколько же стоил этот канал?
В тогдашних долларах 400 миллионов. Это был тогда самый дорогой проект за всю историю страны. В общем, оно того стоило. Сейчас по нему проходит по 17,5 тысяч судов в год, 45-50 в день. Но дороговизна канала была невероятной. Я уж не знаю, сравним ли он с пирамидами или с Великой Китайской стеной, но что-то в этом роде.
В 1999 году на Беломорканале побывала английский историк Энн Эпплбаум. Одним из шлюзов управляла женщина, сказавшая, что по каналу проходит по 7 судов в сутки, иногда 3-4, при том, что навигация на канале 170 дней. За последнее десятилетие движение по каналу, судя по официальным данным, заметно оживилось и за счет грузовых перевозок, и за счет туристских судов. О своем же визите 1999 года Эпплбаум вспоминает.
«Постояли у памятника погибшим в поселке Повенец, выкурили по одной папиросе «Беломор». Эти папиросы, как сказали мне местные историки, главный памятник подневольным строителям канала».
Сейчас оба канала готовятся к перестройке. На Беломор-канале работы намечены на 2018 год, на Панамском – на 2014. Беломор-канал будут углублять и модернизировать. Панамский расширять до размеров супертанкеров и суперавианосцев. Беломор-Балтийский канал, скорее всего, не станет мировой водной артерией, и по нему не будет проходить столько судов, сколько по Панамскому. Но если он станет мощным глубоководным путем, соединяющим Центральную Россию с Севером и Сибирью, если в конце концов выполнит то назначение, которое провидели его первые планировщики, это и станет настоящим памятником его жертвам.
Об истории двух каналов рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. Последнее крупное событие сирийского кризиса – Женевские договоренности России и США относительно международного контроля над сирийским химическим оружием. Договоренности вызывают неоднозначную реакцию в США. Нью-Йоркский мозговой центр «Совет по международным отношениям» организовал дискуссию экспертов, а также встречу с сенатором Джоном Маккейном. На обоих мероприятиях говорилось о том, что благотворные последствия российской инициативы далеко не очевидны. Рассказывает Владимир Абаринов.
Выступая на Валдайском форуме, президент Путин уделил особое внимание своему заочному оппоненту, сенатору Маккейну.
У него свой взгляд на вещи. Я думаю, что у него все-таки есть дефицит информации о нашей стране. И то, что он хочет опубликоваться именно в «Правде», а он хочет ведь публиковаться в таком издании, которое наиболее сейчас авторитетно и имеет массовое распространение, говорит о том, что у него дефицит есть информации. Ну, «Правда» уважаемое, кстати говоря, издание, сегодня оппозиционной партии коммунистической, но уровень ее распространения в стране минимальный. Он же хочет, наоборот, хочет чего-то такого, чтобы довело его точку зрения до подавляющего большинства людей. Ну, просто говорят о том, что он плохо знает страну. Я, кстати сказать, приветствовал бы, если бы он приехал, допустим, в Алдейский клуб, поучаствовал бы в дискуссиях. Насколько я представляю, насколько я знаю, ведущие наши телеканалы, общенациональные каналы, предложили ему приехать и принять участие в открытой, честной дискуссии. Кстати, вот вам и свобода слова, вот вам открытость.
Свой взгляд на вещи сенатор Маккейн изложил и в интервью «Радио Свобода», и в Совете по международным отношениям.
Я поддержал призыв президента применить силу против режима Асада в наказание за убийство химическим оружием почти 1500 сирийцев 21 августа, и я работал с моими коллегами в Сенатском комитете по международным отношениям на двухпартийной основе над резолюцией о применении силы, которую хотел получить президент. Признаю, что я не эксперт по Сирии или химическому оружию, но я понимаю, что такое сила и применение силы. Я также знаю, что такое война и как ее ведут. И одно из преимуществ моего преклонного возраста состоит в том, что я вижу события в перспективе. Это и есть основа моей глубокой обеспокоенности ошибочными действиями администрации в сирийском конфликте.
По мнению сенатора, президенту следовало искать поддержки в Конгрессе, а не в Кремле.
Давайте вспомним, что эта российская инициатива возникла в тот момент, когда обе палаты Конгресса, похоже, были готовы отвергнуть предложенный президентом план военных ударов по Сирии, и это поставило под вопрос реальность его угрозы применить силу. Так что сложно утверждать, что администрация заключила это соглашение с позиции силы. Никто не верит в искренность Асада, и у нас немного оснований верить России, особенно когда сам президент Путин по-прежнему настаивает, что ответственность за химическую атаку 21 августа несет сирийская оппозиция. Вот почему силовое давление имеет решающее значение. К сожалению, утверждение администрации о том, что угроза применения силы остается актуальной, звучит легковесно в свете событий последних нескольких недель. Более того, администрация, судя по всему, отказалась от идеи включить условия соглашения в текст резолюции Совета Безопасности ООН в соответствии с главой 7 Устава ООН, резолюции, которая содержала бы недвусмысленную угрозу применения силы в случае несоблюдения Асадом соглашения. Россия заявила, что не согласится ни на что подобное. При таких обстоятельствах какие у нас есть способы заставить Асада соблюдать договоренности, когда он начнет лгать, обманывать и чинить препятствия, пользуясь трюками, изобретенными Саддамом Хусейном? Кажется, таких способов у нас немного, и веры в реальность наших угроз больше нет. Утверждать обратное значит упускать из виду главную суть соглашения. Это соглашение – продукт не силы, а слабости администрации, ее неспособности или нежелания провести силовую акцию, которую она считает необходимой. Россия почувствовала эту слабость и завела администрацию, на мой взгляд, в дипломатический тупик.
Дискуссия экспертов проходила в режиме телеконференции. Ее модератором был редактор журнала Foreign Affairs Гедеон Росс.
Позвольте мне для начала поставить простой вопрос, потому что последние несколько недель отличались ужасной путаницей. Что вы считаете сейчас американской политикой в отношении Сирии и сирийского кризиса, и как мы оказались в этом положении? Иными словами, действительно ли у нас появился хитроумный план, который выльется в последовательную политику? И если да, то в чем он заключается? Или это был ряд спотыкающихся, ошибочных, любительских шагов, которые позволили избежать катастрофы и лишь по случайности закончились удачей?
На вопрос отвечает бывший посол США в Сирии Ричард Мерфи.
Дискуссии о сирийском химическом оружии между Вашингтоном и Москвой идут, прерываются и снова идут уже год. Так что тут не было никакой внезапности и спонтанности, как это представлялось в тот момент, когда в прошлую субботу было достигнуто соглашение.
Ричард Бетц, сотрудник Совета по международным отношениям.
Я думаю, что это отчасти следствие внутренней политики. Соединенные Штаты загнали себя в угол в какой-то мере непредумышленно, потому что президент говорил откровенно в несвойственных ему обычно обтекаемых мягких политических терминах и угодил в ловушку. А затем у Керри вдруг получилось найти возможность для переговоров о химическом оружии, и это было почти случайностью.
Обозреватель Майкл Вайс.
Думаю, мы должны вернуться к истокам кризиса, восстанию, которое началось в 2011 году. Мы сейчас достигли стадии, когда кажется, что политика США чуть ли не маниакально сконцентрирована на химических арсеналах, в ущерб какому бы то ни было более широкому разрешению конфликта в целом. Я думаю, что ошибки были совершены на ранней стадии, когда американская политика исходила из того, что Асаду удастся убедить отказаться от власти или провести какие-то реформы, или согласиться на какую-то переходную модель управления, так как это было, скажем, в Египте или в Йемене. Именно такому сценарию было уделено слишком много внимания. И хотя все свидетельствовало о том, что в сирийском случае эта модель просто не будет работать, эта политика продолжалась, пока не достигла переломного момента.
Ричард Бетц видит в российской инициативе признаки российско-сирийского сговора.
Если читать знаки, появившиеся уже спустя несколько часов после объявления об этой американо-российской сделке, то знаки эти не предвещают ничего хорошего. Последняя новость – это что первоначальный срок в одну неделю, в течение которой Асад должен предъявить все свои запасы химического оружия, этот срок уже истек, и США сказали, что такого жесткого и краткого срока в сущности никогда и не устанавливалось. В том-то и дело, что устанавливался, если вы слушали госсекретаря, когда он объявлял об этом. Так что я вижу очень умный, мастерски разыгранный Путиным гамбит, направленный на то, чтобы получить отсрочку, сбить с толку и затянуть конфликт, с тем, чтобы Асад смог отвоевать назад хотя бы часть территории, которая стратегически наиболее важна для его режима. Не думаю, что кто-то питает иллюзии, что Асад может выиграть войну в целом. Но если посмотреть, какую цель преследовала химическая атака, то станет ясно, что режим стремился избавиться от оплота повстанцев в Гуте. Это восточное предместье Дамаска. Режим просто не может позволить, чтобы очаг вооруженного антиправительственного сопротивления находился так близко к логову льва. Думаю, именно это является целью Москвы и Дамаска. Чем больше времени у режима, тем выше шансы выбить повстанцев из критически важного коридора, ведущего из столицы к побережью.
Гидеон Роуз просит Ричарда Мерфи прокомментировать слова Ричарда Бетца.
Дик Мерфи, вы опытный дипломат. Вы столь же циничны?
Нет, не столь, но я думаю, что Путин намерен продолжать оказывать политическую поддержку и поставлять оружие Башару Асаду. Но все же применение отравляющих веществ в таком масштабе и с такой степенью поражающего действия должно заставить Путина взять некоторую паузу. Асад не самый привлекательный лидер, чтобы защищать его, но я думаю, что в ближайшем будущем русские будут продолжать делать это.
И еще один фрагмент из выступления Джона Маккейна, на сей раз о его отношении к политике Владимира Путина в целом.
Вы несколько раз упоминали о поставках российского оружия. А что мы здесь, в США, можем сделать, чтобы поддержка Асада дорого обошлась Путину? Вы убеждены, что мы сделали все от нас зависящее в смысле санкций против российских банков. Уж во всяком случае, они должны быть такими же, как санкции в отношении иранских банков. Что еще мы можем сделать, чтобы заставить Россию платить за покровительство Асада?
Это отличная постановка вопроса. Мне хотелось бы, чтобы мы сказали Путину Лаврову, что им дорого обойдется продолжение всесторонней помощи Башару Асаду, и я думаю, мы должны говорить об этом. Но мы должны понимать Путина. Он мечтает воссоздать Российскую империю. Он считает, что законное место России в мире — это место ключевого игрока. И он считает, что демократия — это что-то предназначенное для других стран. И он будет держаться за власть. Он будет делать все, чтобы удержаться у власти. Думаю, что мы должны видеть в нем того, кто он есть — автократа, зажимающего рот прессе, нарушающего права человека, сажающего в тюрьму таких людей, как Ходорковский, несущего ответственность за смерть Сергея Магнитского. Уж, по крайней мере, надо изобразить его таким, каков он есть, а не тешить себя иллюзией, что нам удастся наладить с ним прекрасные отношения. У нас должны быть отношения с Россией, но это должны быть честные отношения, свободные от иллюзий.
Группа американских сенаторов во главе с демократом Ричардом Блюменталем недавно обратилась к министру финансов США Джейкобу Лью с призывом ввести санкции против российских банков, помогающих режиму Асада. Министр пока ничего не ответил законодателям.
За дискуссиями в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Так называемая «долина павших» с усыпальницей бывшего правителя Франко в Испании, которая в течение нескольких лет была закрыта, как полагают, по идеологическим соображениям, теперь, после открытия, посещается рекордным количеством людей. О феномене запрета в репортаже нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
В 2008 году находившееся у власти правительство, представленное Испанской социалистической рабочей партией, закрыло доступ посетителей, туристов и верующих к долине павших, которая находится в горном массиве Гуадарама в 50 километрах от Мадрида. Здесь расположен грандиозный монумент в честь жертв гражданской войны второй половины 30-х годов, вырубленный в скале храм и усыпальница с останками почти 34 тысяч жертв войны. Причем захоронены там представители двух противостоявших сторон. Монумент строился с 1940 по 1958 год и оценивается как значительный памятник истории и архитектуры. Именно это, а не какая-либо идеология, привлекала сюда в прежние годы многочисленных посетителей. Доступ к храму был закрыт потому, что в нем покоятся останки не только жертв войны, но и бывшего правителя страны генерала Франциско Франко, умершего значительно позже, в 1975 году. Да и сам монумент всегда ассоциировался испанскими левыми лишь с памятью Франко, их главного врага и гонителя. Ну а паломничество туристов в долину павших воспринималось ими чуть ли не как происки врагов реакционеров. Добавлю, что испанские коммунисты, вечные соперники социалистов по части радикализма, не удовлетворились мерой и потребовали взорвать храм. Долина павших была закрыта под предлогом ремонта монумента. Правда, ремонт, по мнению испанского зодчего Хуана Волоса, требовался минимальный и касался лишь нескольких украшавших его скульптур, для чего, естественно, закрывать весь монумент не требовалось. О причинах неприязни испанских левых к долине павших рассуждает историк Фернандо Пас.
Очевидно, что некоторые представители нашего общества постоянно озабочены проблемой прошлого. Думается, это происходит потому, что они чрезвычайно злопамятны, и для них гражданская война до сих пор не кончилась. Спрашивается, сколько еще времени должно пройти, чтобы наши вечные борцы с прошлым наконец примирились и успокоились? Историю нельзя переписать, ее следует воспринимать такой, какой она была.
Идеологические мотивы закрытия долины павших ни для кого в Испании не представляли секрета. Действия социалистов вызвали новые споры и даже в какой-то степени воскресили общественное противостояние 30-х годов, давно забытое большинством населения. Так называемый феномен запрета проявился во всей красе, вызвав участие общества желание противостоять произволу. Люди, которые до этого были довольно равнодушны к прошлому, включая молодежь, проникали на территорию мемориала нелегально, устраивали в честь Франко митинги и молебны у закрытых дверей храма. Ситуация осложнялась еще и тем, что решение о закрытии совпало с обвальным экономическим кризисом, с которым правительство социалистов оказалось не в состоянии справиться. Хосе Луис Кораль, лидер католического движения Испании, массовой светской организации верующих.
Если бы мы жили в преуспевающей и счастливой стране, где все были бы довольны, то, может быть, мы были бы равнодушны к решению властей касательно нашего прошлого. Но сегодня Испания переживает огромную безработицу. У нас множество сложнейших нерешенных проблем. Власти своими действиями сами напомнили нам о Франко. Мы вспомнили, что при нем нам жилось значительно лучше. Была всеобщая занятость, доступное жилье, что молодежь имела материальную возможность вступить в брак и создать семью, что можно было вечером спокойно выйти на улицу, преступности не было. Поэтому мы и собираемся, чтобы вспомнить наше прежнее величие и выразить протест против того, как мы живем сейчас.
И вот летом минувшего года новое правительство Испании, представленное либералами, вновь открыло доступ к долине павших. За прошедший год мемориал посетили 500 000 человек. Это почти в два раза больше, чем до закрытия. К явному неудовольствию испанских социалистов полузабытый Франко стал для многих чуть ли не героем-мучеником. Закрытие породило и легенды анекдотичного характера. Правда, не среди испанцев, а в не очень образованной иммигрантской диаспоре. Отныне в храме частенько можно наблюдать невиданную до сих пор картину. Вот пожилая женщина из Эквадора падает перед могилой Франко на колени, целует мрамор, заливаясь слезами умиления. «Святой, святой, помилуй, спаси и исцели». Кто и как превратил бывшего авторитарного правителя в святого? Оказывается, по легенде, рожденной в эмигрантской среде, злые красные демоны пытались спрятать Франко от народа, но Бог не допустил. И вот он опять исцеляет и помогает людям. При этом паломники с уверенностью назовут вам десяток своих соотечественников, которым помог святой. Ну а эксперты предупреждают о недопустимости для политиков любой идеологии навязывать путем запретов населению свое видение мира, подправлять историю, надевать идеологические ярлыки, подсказывать, кто был в прошлом плохой, а кто хороший. Народная реакция всегда будет обратной. Историк Фернандо Пас.
Мне представляется глупостью судить прежние исторические периоды, уверовав в свою правоту и в свое моральное право выносить приговоры. Все это несусветная глупость. Находясь на подобных позициях, мы закончим тем, что будем осуждать за содеянное даже Ганнибала.
Тем временем шутники говорят, что Франко, который благодаря своему прагматизму при жизни превратил некогда полуфеодальную страну в современное европейское государство, продолжает заботиться о соотечественниках. Ведь посещение Долины Павших, вход в которую является платным и где продается множество сувениров, принесло казне, за минувший после открытия год, почти 1 000 000 евро чистой прибыли. Это не так мало в период кризиса и острого бюджетного дефицита в стране.
О феномене запрета Долины Павших рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Две страны, которые прошли через цветные революции, это Грузия и Украина, сейчас испытывают на себя уже в какой-то степени влияние предстоящего в конце ноября саммита ЕС в Вильнюсе. Со мной в студии мои коллеги Коболь Кликадзе, грузинская редакция «Радио Свобода», и Наталья Чурикова, украинская редакция «Радио Свобода». Наталья, давайте начнем с Украины. Что Украина готова получить от этого саммита? Какие есть надежды на этот саммит? И что сейчас в результате Украина имеет?
Надежды самые большие и со стороны Европейского Союза, и со стороны Киева. Сегодня только был снова ратифицирован этот договор в украинском правительстве. Я говорю снова, потому что сначала, когда он был парафирован в прошлом году, его тут же и одобрило украинское правительство. Сегодня мы увидели, что его одобрили еще раз. Все ожидания, в общем, только положительные, что Украина сумеет подписать это соглашение об ассоциации свободной торговли, договор о свободной торговле. Как это будет происходить, пока еще неизвестно, потому что главные условия подписания этого договора еще не было выполнено, и среди них самое главное, еще до сих пор не была выпущена на свободу Юлия Тимошенко. И об этом говорят, о том, что это условие остается необходимым, об этом говорят и европейские лидеры, и американские даже. И ожидание такое, что она все-таки выйдет на свободу, как это будет происходить, когда, на каких условиях, мы еще пока не знаем.
Коба, а Грузия?
Грузия ожидает парапирования договора об ассоциированном членстве. Через год правительство так предполагает, что и подпишут и соглашение, и Грузия получит режим свободной торговли с Европейским Союзом. Хотя такие вот условия пока не оговариваются, как в случае с Украиной, хотя намекают на то, что вот все-таки надо приостановить эти аресты, которые наводят на мысль, что они могут быть политически мотивированы.
Какие аресты?
Имеется в виду то, что сейчас в тюрьме находится бывший премьер-министр Грузии Иван Омирабишвили, генеральный секретарь национального движения партии, которая проиграла выборы и находится в оппозиции, а также бывший министр обороны и внутренних дел Халая и на десятки, если не сказать сотни чиновников правительства Саакашвили возбуждены уголовные дела, некоторые находятся по красному циркуляру, их ищут. И вот несколько раз представители Евросоюза намекали на то, что на них должен быть справедливое правосудие, это раз, и есть ощущение того, что здесь могут быть политически мотивированные аресты. И правительство, Иванишвили признался с нами в интервью, что приостановило расследование этих дел пока.
Вот такое парадоксальное явление, которое, может быть, со стороны кажется парадоксальным, которое сводится к тому, что еще, скажем так, 2 года назад казалось, что Грузия однозначно и бесповоротно сделала выбор в сторону Запада, и этот выбор был поддержан абсолютным большинством населения. По крайней мере, все опросы не столько по ЕС, а сколько по НАТО, показывали, что большинство населения за североатлантическую интеграцию Грузии. В Украине было все сложнее, потому что опросы общественного мнения показывали довольно смешанную картину между, скажем так, Востоком и Западом. Сейчас кажется, что наоборот, что Украина полностью готова принять однозначно западный выбор, а Грузия как-то немножко отошла с этого, свернула с этого пути. Вот Коба показывает, что нет, не так.
Абсолютно неправильно. Дай Бог здоровья и успехи Украины. Конечно, мы все очень рады, что Украина если вы так говорите, бесповоротно вступил на этот путь европейского сотрудничества. Хотя я думаю, что Украина опережала Грузию, потому что Украина уже парафировала то, что мы сейчас ждем от Вильнюса. Правильно? Тут дело, по-моему, в отношении вступления и не вступления в НАТО. И здесь есть расхождение. А Грузия хочет как и вступить в натовские структуры, так и Евросоюз. И это заявляет, и этому курсу придерживается и новое правительство. И если не считать там, что, естественно, в этот парламент, законодательный орган, присутствует так называемый, скажем так, не пророссийский, а антинатовский сегмент, то их голос никто не слышит. Они не влияют на реальную политику. Так что ни о каком, честно говоря, отступлении речи не может идти.
Наталья, а о том, что Украина выбрала западный путь?
Это тоже еще не совсем окончательное решение. Я думаю, что решение приняли элиты. И это самая главная, самая большая новость, которую мы узнали за последнее время. Потому что до этого момента мы не знали, мы слышали о заявлениях элит, заявлениях и правительства, и самых богатых людей страны о том, что они готовы сотрудничать и с теми, и с другими, и с Европейским Союзом, и с Россией примерно одинаково. Количество экспорта украинского поступает и в страны Европейского Союза, и в Россию. Смешанные до сих пор опросы показывают смешанную картину. 40% по опросу, сделанному в мае, были за интеграцию в Европейский Союз. 37% выступали за интеграцию с Россией. Еще проблема здесь в том, что, собственно говоря, из-за того, что элита не могла определиться, куда она хочет интегрироваться, и не была проведена ни информационная кампания, ни больше заявления об этом, мы ничего не слышали. Все переговоры проходили в очень таких технических условиях, об этом мы узнавали только, что где-то кто-то с кем-то встретился, что-то подписали, что-то обговорили. Конкретные положения самого соглашения стали известны вот только совсем недавно. Совсем недавно они стали известны экспертному сообществу, а уже само экспертное сообщество начало только совсем недавно транслировать, объяснять, о чем, собственно, там написано, чего следует ожидать. И это снова делается без поддержки государства, без поддержки государственных телеканалов или олигархических телеканалов, которые контролируют 85% украинского телерынка. И, естественно, жители Украины, которые получают больше 80% информации из телеканалов, эту информацию до сих пор еще не получили.
Да, Коба, пожалуйста.
Вот единственное, что настораживает в случае Грузии, я хотел вот это просто подчеркнуть, я думаю, что это уместно упомянуть, это политика Кремля, кнута и пряника. Сейчас все повернулось к тому, что есть какое-то потепление. На российский рынок поступают грузинские товары, виноматериалы, минеральная вода буржом и другие товары такого же свойства. Говорится об открытии рынка для таких сельскохозяйственных продукций. Вот по истории, знаете, вот эта политика пряников всегда работала в Грузии, потому что, не хочу никого оскорблять, но грузинский народ такой, когда во главе патриархи говорит, что это наши, знаете, единоверцы, православные народы, давай забудем о всем, знаете, вот это может быть сослепить некоторую часть общества. Но я все-таки надеюсь, что вот эта граница искусственная, созданная после августовской войны, это никому не даст забываться о том, что произошло, и не будут головой опять, значит, впадать под влияние России, я имею в виду и грузинскую политическую элиту, и истеблишмент. Пока, ну, налицо нету таких признаков, но это просто настораживает многих, в том числе меня.
Ну, вот вы говорите о пряниках, Коба, а на самом деле, не далее, как в среду, новые ограждения были сооружены на границе, которые довольно болезненно воспринимаются местным населением, потому что в одной из деревень, насколько я понимаю, получилось так, что отрезано кладбище, отрезано пастбище, отрезаны поля, и ситуация вообще дикая для тех людей, которые там жили веками.
Ну, как говорят, помните пословицу «потерянную голову, о волосах не плачут», но мы плачем, да, вы правы, и давай сейчас посмотрим на часы сегодня и дату. Абашидзе, Зураб Абашидзе, специальный представитель премьер-министра, вот совсем недавно выпустил заявление о том, что российские силы, мы их называем Грузии оккупационными, приостановили проведение вот этого новой разграничительной линии, ведь вы имеете в виду на село и через село, на Дици. Но эта граница по-живому прошла и на многие грузинские села, уже не говоря о том, что отрезанный Ахалгорский, целый район, ущелье Алиахское, Кодорское ущелье, это больше сотни деревень. Так что да, это напоминание того, что каким ни был бы сладкий этот пряник, он отдается запахом крови. И я думаю, что в этом отношении не может никакого движения назад, пока признается оккупированными эти территории, пока действует, хотя смягченный, но оккупационный режим, и пока грузинское правительство заявляет, что главный его международный приоритет – это вступление в евроатлантические структуры и деоккупация. Так что это лишний раз можно назвать вот этот последний инцидент недальновидностью, я думаю, что кремлевской политики.
Наталья, а Украина только кнут ощущает или Россия гибко действует сейчас?
Я думаю, что ситуацию стоит сравнивать не столько с пряником, сколько с жизнью возле вулкана. Вулкан время от времени имеет особенность извергаться, но вместе с тем жизнь возле него создает возле себя настолько плодородную землю, что люди там постоянно все-таки пытаются жить. Поэтому, когда отношения с Россией хорошие, то тогда российский рынок настолько большой, настолько его нельзя пропустить, настолько он привлекательный для грузинских и для украинских предпринимателей, что они, естественно, к нему тянутся. А если они сумеют перебороть это или найти другую альтернативу, найти другую альтернативу в европейских странах, найти ее в Северной Африке, найти на других континентах, тогда, конечно, им будет легче общаться с Москвой, потому что тогда уже этого большого рычага экономического Москва не будет иметь. Кроме того, самый большой экономический рычаг, который имеет Москва на Украине, это, естественно, энергетические вопросы, это самый болезненный вопрос для Украины. Но тут тоже ситуация меняется с каждым днем. В Польше разрабатывают сланцевый газ. Сланцевый газ начали искать на Украине. Так что тут тоже ситуация будет меняться. И я думаю, что этот пряник будет все меньше и меньше.
А сейчас вот перед Вильнюсом что делается?
Ну, сейчас перед Вильнюсом идут маленькие бои на шоколадно-молочном фронте. Я не думаю, что они будут иметь какое-то решающее значение, потому что, я думаю, элиты уже приняли свое решение, они уже сделали свой выбор. Я не думаю, что Москва согласится с тем, что война проиграна. Я думаю, что в Москве отнеслись к этому решению так, что действительно Украина подпишет это соглашение с Европейским Союзом, что битва проиграна, но вся война еще только впереди.
С точки зрения самих стран, самих государств, есть две стадии подготовки или готовности к западной интеграции. Одна с точки зрения институтов, насколько готовы институты государства к вступлению в партнерство с Западом. Другая область, я бы сказала, ценностная. Это представление и принятие западных демократических ценностей обществом. С этой точки зрения, насколько готовы Украина и Грузия, Коба?
Чтобы я как бы односторонне не взял на себя эту большую ответственность ответить на этот сложный вопрос, приведу данные или оценки Европейского Союза и ОБСЕ. Проведенные выборы парламентские, они соответствовали демократическим стандартам, потому что все-таки я думаю, что рентген, показатель основной демократической сути страны, это как и кто унаследует власть. Назначают или выбирают. У нас выбрали, и впервые за историю Грузии власть изменилась путем выборов. Она решалась у урн избирательных, а не на улице, как это происходило, к сожалению, за последние 20 лет. И сейчас ожидается следующий этап, это президентские выборы. Обещают, что это тоже будет шаг вперед. А что касается институциональных готовностей, то вы знаете, что, допустим, ну, скажем, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, они абсолютно соответствуют этим стандартам. Иначе не может быть, чтобы 1700 грузинских солдат находился в Афганистане, в Гельманской, самой опасной из опасных регионов Афганистана, и так вели себя и осуществляли эту миссию. Ну, коррупция, это уже общеизвестно, я просто повторю, что на низком уровне. Но восприятие о том, что могут быть такая, может быть элитная коррупция, она, конечно, остается, но обычный гражданин не чувствует, что он соприкасается чиновниками, которые требуют от него деньги. Это большой шаг тоже вперед. Ну, конечно, не все институции, но область образования не соответствует европейским стандартам, здравоохранение. Там много надо делать, конечно, и потому и мы ставим на порога, потому и нас не дают этот пропуск в НАТО или в Евросоюз, и если там обещают, там дату никто не ставит. Потому и надо все это делать, конечно. Никто сейчас не думает, что это очень легко, но это осуществимо, если, знаете, если, как вот Наталья сказала, если элиты будут видеть эту перспективу и не будут колебаться в этом отношении, и не будут давать сход назад, тогда я думаю, что вполне осуществимо. Посмотрим другие европейские страны, они что, лучше Грузии или Украины? Нет, просто они выбрали путь, следуют этому курсу, и итоги налицо. И то, что Европа наконец-то признала Грузию, Украину и другие страны своим восточным, своей восточной частью этого большого организма, это стимулирует, естественно, грузинский народ. Есть много стимулов, есть много признаков того, что Грузия на правильном пути. И если там есть какое-то все-таки не так, как нам хочется, и грузинам хочется, чтобы сразу завтра и Мерседес, то надо терпеть, с терпением относиться к этой.
Наталья.
У меня есть сильное сомнение по поводу искренности выбора украинских элит, поскольку перед ними теперь стоит очень сложное задание. Им придется уничтожать всю систему, которая их вскормила, и благодаря которой они получили свои огромные капиталы, влияние в стране. До этого момента они, в общем, страну и не считали страной, не понимали, что такое ее национальный интерес. Это была территория зарабатывания денег, свои деньги они тратили или пытались беречь в других местах. Теперь им придется заниматься вопросами улучшения состояния демократии, верховенства права, независимых СМИ. Все эти показатели, по которым Украина за последнее время сделала очень существенный регресс. И теперь достаточно ли будет их решения или того, что они принимают на себя юридические обязанности в связи с подписанием этого международного договора, еще остается неизвестным. Как раз на форуме 2000, который проходил здесь в Праге и собрал международных мыслителей, которые и политических обозревателей, которые говорили о проблемах трансформации, и украинский политолог и писатель Микола Рябчук говорил о том, что соглашение об ассоциации можно сравнить с подписанием Хельсинских соглашений с Советским Союзом
75-го года.
Все понимали, что Брежнев не собирается их исполнять. Все понимали, что Советский Союз был очень далек от того понимания, которое было вложено в эти соглашения. Но вместе с тем они давали возможность силам внутри страны опираться на какие-то международные документы. Это давало и моральную силу, и все-таки какую-то юридическую поддержку тоже.
Спасибо. В беседе принимали участие мои коллеги Наталья Чурикова, украинская редакция «Радио Свобода», и Кобыль Кликадзе, грузинская редакция «Радио Свобода». Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Что значит?
значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».